Третий царь, 7-8 глава. Ну, можно сразу включить, там в памяти есть фотография храма, чтобы наглядно было. Я прочитаю сейчас отрывок из 7 главы, с 1 по 12 стих. «А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского длиной в 100 локтей». То есть 100 локтей, мы говорили, это 50 метров. «Шириной в 50 локтей, а вышиной в 30 локтей. На четырех рядах кедровых столбов и кедровые бревна положены были на столбах. И наслан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда и 3 ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были четырехугольные, и окно против окна и 3 ряда. И притвор из столбов сделал он длиной в 50 локтей, шириной в 30 локтей, и пред ними крыльцо и столбы, и порог пред ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараона, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основании положены были камни, дорогие камни, большие камни 10 локтей и камни 8 локтей. А сверху дорогие камни, обтесанные по размеру и кедр. Большой двор огорожен был кругом тремя рядами тесанных камней и одним рядом кедровых бревен. Также и внутренний двор храма Господа, и притвор храма. Здесь Соломон строит свой... пока сейчас не смотрите. Мы сейчас говорим про дворец самого царя Соломона. Был храм построен, который построен, по-моему, за 7 лет был. А дворец Соломона строился дольше, сколько здесь написано, 13 лет. Ну, в общем, все это грандиозно было строительство, но это был как комплекс, вот этот дворец. Он был также как административные здания, там были как хранилища для оружия, то есть, как бы, ну, то, что связано с управлением, с государством, там было очень много, поэтому, в принципе, это, ну, как бы, наверное, нормально, что столько это заняло строительство вот этого вот дома. Вот эта новая резиденция этого великого царя и вот этой вот израильской нации, которую Бог сейчас так прославил. Дальше мы читаем, точнее дальше с 13 по 47 стих. Я не буду читать, там очень много всяких подробностей, то, как был изготовлен храм, там медная утварь, медные столбы со всеми деталями. Израильтянам, конечно, это нужно было знать, как строить все это. Вот, я это пропущу и сразу перейду к 48 стиху, с 48 по 51 я прочитаю. «И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения, и светильники, 5 по правую сторону, 5 по левую сторону, пред задним отделением храма, из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святое святых у дверей в храме из золота же». Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото, и вещи отдал в сокровищницу храма Господня. Ну, понятно, что в храме Соломон по сравнению со своим замком гораздо больше золота использовал. И вот здесь вот обратите на такие три вещи в храме, которые были сделаны. Первый светильник или минора, золотой жертвенник и стол хлебов предложений. Вот, и вот здесь вот было закрыто все, было завеса была. Вот этот маленький золотой жертвенник или кадильный жертвенник, перед ним священник стоял каждый день и как бы кадил, и это как молитвы были. Вот, то есть два жертвенника было, вот этот основной жертвенник, который под открытым небом был во внешнем дворе, и вот жертвенник кадильный или золотой жертвенник, он маленький был, да. Вот, также было там 10 светильников. Вот здесь, наверное, плохо видно. Светильник был из как бы 7 подсвечников. Да? Ну, такой чисто израильский вы видели. Да? Вот здесь вот 5 стояло, вот здесь 5 стояло. Вот. И столы, 10 столов, куда хлеба приложения клались. Но здесь почему-то нарисован один, 10 их было, тоже 5 на этой стороне, тоже 5 на этой стороне они были, да. Но вот светильники были в храме, в скинии был один всего светильник, если я не ошибаюсь. А здесь в храме, ну он и больше был, да, 10 светильников было, да. Вот в книге, и вот в книге Откровения, когда Иоанн видит видение, он видит Сына Человеческого среди 7 светильников. Скорее всего, подразумевается под 7 светильниками вот раз, два, три, как бы 7 их было, да. То есть светильники, это они имели очень важное значение. Это была одна из важных как бы утварей или предметов в храме. Да? То есть кроме вот жертвенника, святое святых, святилища, вот эти вещи, которые тоже надо знать об этом. Жертвенник кадильный, светильники и столы с хлебом, да? С этим священным хлебом. Вот там они стояли. Дальше мы читаем, 8 глава, с 1 по 5 стих. «Тогда созвал Соломон старейшин Израилев и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилев, царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяц Афаниме, который есть 7 месяц, и пришли все старейшины Израиля и подняли священники ковчег. И понесли ковчег Господень и скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израиля, собравшееся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их». Ну, мы помним, что Давид сделал ошибку, когда они переносили ковчег, они поставили на тележку, и был гнев Господа. Мы много об этом говорили, когда изучали вторую книгу Царств. Здесь Соломон, уже наученным этим горьким опытом, он делает все правильно, левиты несут, то есть священники несут, левиты несут на плечах, ну, на руках они несут по закону Божьему, и они здесь, то есть все правильно не сделали, и Бог, конечно, благословил этот перенос ковчега этого. Вот. И здесь мы видим в 5 стихе множество жертв было приносимо. Я не помню, чуть ли там не через 5 шагов или сколько-то шагов, там Давид, когда переносили ковчег, делал жертвоприношение. И здесь подобное, Соломон, он, вот этот ковчег идут, и они приносят эти животные в жертву, да, то есть проливается вот эта кровь, да, и с одной стороны это говорит о нам, и мы говорили о Второй Царстве, когда изучали, это говорит о святости Бога, да, в этом ковчеге что находится? 10 заповедей. И вообще у нормального человека 10 заповедей, они должны вызывать определенный страх, потому что человек, он грешен, и он понимает, что эти заповеди, они свидетельствуют про него, как Павел говорил в Новом Завете, да, эти 10 заповедей, это не как бы не радость, это, они несут нам проклятие, они несут нам смерть, сами по себе они, конечно, хороши, их надо исполнять, но так как человек их не исполняет, это плохие новости, в общем. Ветхий Завет и вот эти вот ковчег с 10 заповедями, это святость Божия, но грешному человеку они несут, ничего хорошего они не несут, да. И поэтому люди приносят здесь жертву постоянно, потому что они понимают, что они грешные, это святой Бог. И вот этот должен быть баланс, с одной стороны понимание, Бог свят. Он там вообще поразил этого священника, который коснулся, хотел ковчега, потому что ковчег накренился на тележке. Да? Это святой Бог. Мы не можем как бы манипулировать Богом. Мы не можем его взять. Вот ты, Бог, у нас здесь будешь. Ты будешь так, вот как мы хотим, чтобы ты работал в нашей жизни, чтобы ты вот так находился на этом месте в моей жизни. Так с Богом невозможно. Да? И люди во времена Давида, они выучили этот урок. Да? И когда ты понимаешь, что Бог святой, что это ты, не ты, как бы помогаешь Богу, а ты нуждаешься в милости Божьей, да, то у тебя совершенно нормальное отношение к этим жертвам, потому что эти жертвы – это прообраз благодати Божьей. И мы без благодати Божьей вообще никак, ничто. Каждый день мы нуждаемся в благодати Божьей, потому что без благодати Божьей мы становимся просто, попадаем под проклятие и становимся врагами Бога. И в таком состоянии человек, ну, никак он не может угодить Богу. Поэтому мы видим в этих жертвоприношениях прообраз того, что кровь Христа, она сделала возможным вот это общение человека, грешного человека с Богом. У нас великий святой Бог. это святой Бог. Это, я часто говорю, это не Дед Мороз, это святой Бог. И нам, христианам, говорящим о милости Божьей, о любви Божьей, о благодати Божьей, много говорящие об этом. Это хорошо, что мы об этом говорим. Но надо, не надо забыть, что до этого было очень много страниц Ветхого Завета, которые учило людей, что Бог свят, что Бог справедлив, что Он судит грех. Да? И поэтому мы, поняв Ветхий Завет, мы лучше будем ценить благодать и больше, и лучше понимать Новый Завет даже. Дальше мы читаем с 6 по 9 стих. «И внесли священник ковчег завета Господня на место его в давир храма, во святое святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы сверх ковчега, сверху ковчег и шесты его. И выдвинули шесты так, что головка шестов видны, головки шестов видны были из святилища пред давиром, но не выказывались наружу. Они там и до сего дня». В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израиля по исшествию их из земли египетской. Вот ковчег, здесь видно, вот этот вот давир или святое святых, да, здесь на самом деле была завеса, туда священник только раз в году входил, и вот они внесли туда, поставили вот эти херувимы, крылья под крылья поставили, вот эти вот шесты. Не знаю, как, что это значит, они не видны были, но выделялись, может, через завесу они как-то немножко торчали, ну, непонятно. Ну, вот сюда ковчег они поставили, святое святых. Ну, вы понимаете, что ковчег это самый святой, самый важный предмет в Израиле был и в храме, конечно. Вот, манны и жезла Аарона там не было, вот. То ли она потерялась уже до этого, то ли филистимляне, когда захватили ковчег, там, помните, в Судьях, эта история, они украли это. Если так произошло, то отчасти это было как бы, ну, наказание Божье для народа Божьего. Вот. Или, может быть, там в других местах говорится, что это сосуд с манной и жезл, они не в ковчеге были, они перед ковчегом клались там, святом святых, да? Может, это имеется в виду. Вот. Дальше, с 10 по 13 стих. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм, жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки. Слава Господня наполнила весь этот храм». Слава Господня, да. Священники даже не могли стоять. То есть настолько это была вот эта величественная и страшная картина в то же время. Вот. И знаете что? Слава Господня. Вот просто давайте будем размышлять о горнем сегодня. А вот об этих вещах, которые приносит восторг человеческой душе, который захватывает дыхание. Наш Бог это великий. Давайте размышлять сегодня о славе Божьей. И вы знаете, есть, что интересно, в Ветхом Завете есть описание этой славы Божьей. Просто давайте сегодня почитаем, пусть давайте перенесемся вот от нашей суеты, от наших забот туда, на небеса, к престолу Божьему. Это очень освежает, оздоровляет. И описание этой славы мы видим, пророк Иезекииль, открывайте. Первая глава. Мы прямо сейчас читать будем. Я только несколько комментариев сделаю. Первая глава. Ну, с 4 стиха начнем читать. Это видение, которое Иезекиилю дано было, и он записал его для нас. Вот он, это слава Божия. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера. Великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени из середины огня. И из середины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. А ноги их, ноги прямые, ступни ног их, как ступня, ноги у тельца. И сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому, Во время шествия своего они не оборачивались и шли каждый по направлению лица своего. Подобие лиц их – лицо человека, лицо льва с правой стороны у всех их четырех, и с левой стороны лицо тельца у всех четырех, и лицо орла у всех четырех. И лица их, и лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, и два покрывали тела их. И шли они каждый в ту сторону, которая перед лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходило из огня. Животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрела на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их и по устроению их казалось, будто колеса находились в колесе. Будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны. Во время шествия не оборачивались. Ободи их высоки и страшны были они. Ободи их у всех четырех вокруг были полны глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними. Ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они. А когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса. Ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, подстертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому. И у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускались крылья, опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. И над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. И следующая глава, первый стих. Такое было видение, подобие славы Господней. Славы Господней, да? Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глаз глаголющего. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань на ноги твои, я буду говорить с тобой». Вот оно подобие славы Божьей, да? Вот она, эта слава Божья описывается, да? Здесь, вы заметили, очень много говорится как бы, да? Потому что он просто использует эти вещи, лицо орла, тельца, колесо. Мы должны понять, что это как бы, это он просто использует эти средства, нам знакомые, чтобы показать подобие славы Божьей, пытается показать подобие славы Божьей. Да. Вот эти вот очень подробно описывают вот эти четыре животных, у них колеса, а над ними уже находится сам Бог, и здесь написано даже как бы подобие человека вверху на нем. Да. То есть видите, как про Бога говорит. Он говорит, как бы подобие человека, да. Нельзя сказать, что это человек, это подобие, да. То есть потрясающее, и вид, и видел я как бы пылающий металл, да, Бог, пылающий металл, да. Вот это вот слава Господня, Бог восседает на этих херувимах, да. И здесь вот написано, как бы, вы должны как бы понимать, что вот здесь четыре лица, четыре колеса, и они каждый одновременно в свою сторону идут. Как это так можно с точки зрения как бы физики, да? Но мы-то говорим про Бога, а Бог, он как бы он везде. Он может быть во всех направлениях четырех, как бы, да, понимаете? Вот поэтому значение, они могли идти в направлении своего лица каждый, да? Потому что Бог, он вездесущ, да? И глаза везде были на этих колесах. Это, скорее всего, нам говорит о том, что Бог, Он все знает, Он всеведущий, да. Вот как это более правильно понимать. Но это великая слава Господня. И вот сейчас она спускается на этот храм. Вот эти вот херувимы, этот великий Бог, он, вот эта слава Божья, она спускается на этот храм, представляете? Который Соломон построил. Там пророк не мог стоять. И там священники, они тоже не могли стоять от этого величия. Но в 10 главе Иезекииля мы читаем. Откройте со мной тоже. 10 глава. С 15 по 20 стих. Здесь описывается, что в определенный момент, во времена Иезекииля, да, эта слава здесь описывается, она уходит из храма. Понимаете? То есть не всегда эта храм, слава там была, она пришла, спустилась на этот храм, потом она ушла. Конечно, это трагедия для Израиля была, да? Иезекииль это описывает. И вот здесь он описывает, с 15 по 20 стих. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которые видел я при реке Хаваре. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли они. Когда эти поднимались, поднимались и они. Ибо в них был дух животных. И отошла слава Господня. Отошла слава Господня. Отошла слава Господня. От порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли, когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Богу Израиля вверху над ними. То есть как будто от святого святых эта слава поднялась, и на какой-то момент, перед тем, как совсем уйти, она в восточных воротах храма, она остановилась, храма, вот внешний двор, там были эти восточные ворота, вот там она остановилась. Да? И дальше мы читаем 11 глава, с 22 по 24 стих. «Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Богу Израилю вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горой, которая на восток от города». Какая гора на восток от Иерусалима? Ну, Масленичная гора, да? «И Дух поднял меня и перенес меня в Халдею». То есть, вот здесь вот описывается, эта слава отходит от Иерусалима за их грехи. Бог терпел за их грехи, она отходит от Иерусалима. И мы знаем, что вскоре храм разрушается, будет разрушен, и остаток народа Божий будет уведен в плен. Потому что Бог долго-долго терпел свой народ, но они ожесточали свое сердце больше, больше и больше. И вот этот храм, как и было обещано, пришел в запустение. Вот эта великая слава Господня, о которой мы описываем, которую мы читаем, когда Соломон построил, она спустилась. Теперь она уходит из святого святых и становится на горе, вообще покидает Иерусалим. Вот. Но там мы читаем, что она сошла. Бог обитает, предпочитает обитать во мгле. Потому что люди, когда видели эту славу, они не могли стоять, они не могли функционировать как люди. Да? И поэтому отчасти ради нас самих Бог обитает во мгле, чтобы мы нормально могли делать свои обязанности, ну, служить Ему, чтобы священники могли. Да? Вот. И вот эта вот Масленичная гора, да, где и Гефсиманский сад находится, да, и именно эта гора, в Библии описывается, что вот эта слава вернется, она опять вернется со стороны этой горы и вернется в Иерусалим. Это мы читаем из Иезекииля 43 глава. Здесь описывается возвращение вот этой славы. С 1 по 7. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля шла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля светилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде». То же самое видение. «Точно такое, как я видел, когда приходил возвестить гибель народу. И видение, подобное видениям, какие видел я у реки Хавара. И я пал на лицо мое, и слава Господа вошла в храм». Вошла в храм опять, да? «Путем ворот, обращенным лицом к востоку. И поднял меня дух, и вел меня во внутренний двор. И вот слава Господня наполнила весь храм. И я слышал, кого-то, говорящего мне из храма, и тот муж стоял подле меня, и сказал мне сын Ческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилев вовеки, и дом Израилев не будет более сквернять святого имени моего, ни они, ни цари и так далее». Вот это пророчество будущего, да, вот эта слава сошла, потом она покинула. И вот здесь, мы сейчас сегодня будем читать, если вы почитаете, то вы поймете, что 43 глава Иезекииля, это про будущее. Это еще не произошло, это будет в будущем. Это будет, когда Мессия, Христос вернется во всей своей славе, да. Храм будет построен, и Христос вернется. И вот здесь говорится, вся эта слава, она поселится в этом новом храме. Это будущее, это тысячелетнее царство. В этом тысячелетнем царстве мы уже будем в наших телах воскрешенных существовать. Бог будет среди своего народа. Представляете, как это здорово, какой это будет потрясающий мир. Вот эта слава, Сын Божий, да, они будут физически присутствовать в Иерусалиме, в этом потрясающем месте, в этом храме. Вот эта слава Господень, где мы читаем, она сошла на Соломона, она ушла. Ну, когда там Навуходоносор разрушил Иерусалим? Примерно за 5 веков до Рождества Христова, да? Потом храм Ездра восстановил, но там не сказано, что эта слава вернулась. Эта слава не вернулась. Она покинула тогда. Наступило время язычников, и пока время язычников не закончится, эта слава Господня, она не вернется. Время язычников заканчивается, наступает тысячелетнее царство, и эта слава возвращается, да? Мы ожидаем вот это триумфальное, потрясающее второе пришествие Иисуса Христа, и Иисус Христос воцарится и будет царить над всем миром из Иерусалима, и мы будем Ему служить в этом новом Иерусалиме. Это еще не вечность, это тысячелетнее царство, да, откровение мы изучали. Но просто, как интересно, вот этот великий Бог, Он хочет вернуться. И Он подготавливает это место, чтобы Он мог вернуться. Он хочет, чтобы люди перестали сквернить Его святое имя, как здесь говорится. Да? Бог хочет вернуться, но Он подготавливает, работает сейчас. И вот мы читаем, представляете, как повезло поколению Соломона, вот эта слава, она сошла на этот храм. Бог поселился в этом храме, это потрясающе. И Бог хотел пребывать там вовек, да. Соломон говорит, что пребывать тебе вовек. Но народ Божий согрешил, и Бог их поставил, оставил. Да? Но Бог вернется на землю. Вот это потрясающее место будет восстановлено. Вот этот храм Иерусалим будет восстановлен. И мы будем уже в возрожденных телах там царями и священниками Богу. Как в книге Откровения говорится. Это не сказки, братья и сестры. Это слава нас ожидает. Не видел глаз, не слышал ух, что Бог приготовил для нас. Это для нас верующих. Это должно нас поддерживать. Ради этого все можно потерять, лишь бы сохранить вот эту надежду на это будущее. Это должно нам поддерживать, когда в жизни никакой славы, ничего хорошего не остается. Когда наступают трудные времена, трудная полоса наступает. Жить эту надежду. Жить небесами, помышлять о горнем. Это должно нас поддерживать, что мы предназначены для этой славы. Бог готовит сейчас это место. Бог готовит уже сейчас, чтобы это... Поэтому нам больше как бы веры, больше благодарности, больше терпения, да, если проходим через какое-то испытание или скорбь. Мы предназначены для славы. Это будет потрясающий, интереснейший мир. Дальше, с 14 по 21 стих возвращаемся в Третье Царство. «И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян, все собрание израильтян стояло, и сказал, «Благословен Господь, Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукой свою, он говорил, «С того дня, как я вывел народ мой Израиль из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилев, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем». У Давида отца моего было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему? Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресла твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли египетской. Господь исполнил свое слово. Израильтян были трудные времена, было много врагов. Казалось, там какой там храм, какой там мир, какая там сила, какое там благословение. Там все казалось. Но вот Бог исполнил свое слово. Соломон видит это потрясающе. Соломон, у него это смирение, он понимает, что это не он такой великий, это Бог так сделал. И все израильтяне тоже понимают это величие, это храмы построили. И такой великий, и самое главное, вот эта слава Божья сошла. То есть, представляете, как израильтяне чувствовали. Не было такой нации на земле, где Бог пришел, чтобы обитать среди своего народа. Представляете, как они себя чувствовали. Они действительно чувствовали себя избранными. Они чувствовали, какое благословение. Да? Они были не просто в восторге. Бог решил жить среди них. Конечно, это большое, это честь и благословение. Хотя не значит, что они лучше, на самом деле, не значит, что они лучше, как бы морально, чем другие нации, но все-таки это благословение, то, что Бог их избрал. Вот. И Бог, Он исполняет свое слово. Бог, Он исполняет свое слово. И если слово Божие, обетование Божие не исполняется в жизни человека, это не вина Бога, это вина самого человека. Это его грехи, потому что Бог верен. Он хранит то, что Он обещал, всегда. И вот здесь говорится в 21 стихе, продолжая эту мысль, заключенный завет был. То есть у Бога с Израилем были заветные взаимоотношения. Был завет, договор. То есть Бог что-то обещает делать. Но израильтяне тоже обещают что-то делать. Израильтяне должны были повиноваться Богу, не поклоняться другим идолам. Да? И вот они это делают во времена Давида, во времена Соломона, и Бог их благословляет. Они очень богатая нация, процветание, политическая сила, молоко и мед, в общем, течет на этой земле. Бог их благословил, как Он и обещал. Да? Потому что народ соблюдал договор. Но в Новом Завете то же самое, мы должны не забывать, что мы тоже вступили, это Новый Завет, но это тоже Завет. Есть часть Бога, и забегая вперед скажу, что это гораздо лучший Завет, да? Гораздо лучшее обещание. Да? Но есть наша часть тоже, братья и сестры. Не забывайте, есть тоже наша часть в Новом Завете, наша ответственность. Это Завет, это Новый Завет, но это Завет. Есть наша часть, есть Божья часть. Это вы будете очень здравыми христианами, если не будете это забывать. Есть наша определенная ответственность. Ну, понятно, договор люди заключают, да, подписывают. Мы обязуемся это оплатить, вы обязуетесь поставить в такие-то сроки. Да? Это понятно. Да? А почему про Бога мы забываем? Мы в договоре, в завете с Богом. И слава Богу, что Бог предложил нам этот завет вообще. Он инициатор. Дальше, с 22 по 23. «И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал, Господи, Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах, вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобой всем сердцем своим». Вот опять, Бог хранит завет, милость, Бог не меняется, мир очень изменчив. И очень хорошо осознать, что Бог, Он верен, Он неизменчив. Бог неизменчив. Человеку нужна стабильность, человеку нужен абсолют. Человек не может жить без абсолютов. Это в Боге все, это только в Боге. Все остальное это суета и временно, и погоня за ветром. Только в Боге вот это вот фундамент для нашей жизни. 24 по 26 стих. «Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек ты устами твоими, то всей день совершил рукою твоей. И ныне, Господь Божий Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил ты ему, сказав, не прекратится у тебя пред лицом моим, сидящий на престоле Израилем, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как ты ходил предо мною. И ныне, Божий Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему». То есть Бог уже исполнил свое слово. Этот храм, эта слава Господня спустилась туда. Бог поселился, да. Но есть еще что-то, часть людей, часть человеческая. Люди должны повиноваться Богу. И тогда бы царь из колена Давида, бы, да, он бы не прекратился. Он сидел бы до сих пор. В Израиле у нас был бы царь из колена Давида сидел бы, да, но люди согрешили. Люди не исполнили свою часть, и теперь не нарушено, престол пустой, а храм вообще нету. Это не потому, что Бог неверный, это люди проявили неверность. Вот. И вот Соломон, он молится здесь об этом. Дальше, с 27 по 30 стих. «Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещает тебя, тем не менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. И услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания твоего, на небесах. Услышь и помилуй». Услышь, да? Ну, Соломон строит храм, и мы говорим, что там Бог будет обитать теперь. Но Соломон понимал, и мы должны понимать, что Бог-то, он, его храм, никакой храм не вместит. Земля подножия его ног. Какой храм? Как можно построить храм? То есть с этой точки зрения Бог везде, да? Бог живет на небе, да? И Соломон, конечно, это понимал. Но Бог хочет жить среди своего народа, да? Он хочет жить... Если бы Бог мог выбрать, а Бог, конечно, может выбрать, где бы ему жить, он хотел жить среди своего народа. Он хотел жить там, в Иерусалиме. Понимаете? То есть Бог везде, но у него, он хотел в какой-то степени привязать себя к какой-то географической местности. Да? И вот в Ветхом Завете мы читаем, это был Иерусалим. И вот это вот место... где молитвы, они будут услышаны. И Соломон много просит об этом. Будет особенное место, где человек может войти в контакт с Богом. Дальше с 31 по 32 стих. «Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут преджертвенник твой в храме, в храм сей, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову, оправдай право, воздав ему по правде его». То есть место, где конфликт и справедливость была бы восстановлена. Это потрясающе, что у израильтян было такое место, когда следователь не может сказать, кто виноват там. Ну, непонятно, да? Но у них было это место, сверхъестественное место, где бы сам Бог судил это, да? Это потрясающе. Справедливость, она бы всегда восторжествовала в Израиле, потому что сам Бог был связан, сам Бог действовал. Они могли бы прийти к этому священнику, сказать слово, и Бог бы сам рассудил, он показал бы, кто виновен, кто нет. Это потрясающе, потому что сейчас зачастую люди невиновные страдают, а виновные бывают не наказаны. Это благословение, что вот у них такое место было. Дальше. 33 по 34 стих. «Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешили пред тобой, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя в всем храме, тогда ты услышишь с неба и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал отцам их». Место прощения это будет, да? Если они проиграли в битве, это из-за их грехов, да? Потому что иначе бы Бог не дал им проиграть. Если они... придут как бы потрясенные, раскаются, исповедуют имя Господа, то Соломон просит, чтобы Бог простил и восстановил. То есть это было место, где можно было получить прощение и восстановление. И восстановление. Иногда человек так разрушает свою жизнь, только Бог может восстановить. Израиль, он иногда так разрушал свою жизнь. Приходили язычники, порабощали их, уводили в плен, и не было видно, как это можно все восстановить. Но они каялись, и Бог делал чудеса, и он восстанавливал. И вот это место было восстановление. Как здорово иметь это место, где все, что ты наделал по своей глупости, где ты испортил свою жизнь, а Бог может ее собрать по кусочкам. Это потрясающее место было у израильтян. С 31 по 40 стих. «Когда заключится небо, и не будет дождя, за то, что они согрешат пред тобой, и когда помолятся на месте сём, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народу твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие». Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле, будет ли какое бедствие, какая болезнь. При всякой молитве, при всяком прошении, какое будет о какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму к всему, ты услышишь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись тебя во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. То есть это место любой помощи было. Любой помощи, да. И в принципе человеку, он всегда готов тратить большие силы, много денег, чтобы у него было это место безопасности, где, если что, он мог бы, как бы иметь вот эту страховку. Человеку очень важно чувствовать вот эту безопасность, да, второй шанс по страховке. И вот у израильтян было это место, где все их проблемы могли быть решены, конечно, если бы они покаялись, да. Место вот этой помощи любой, не урожай, экономические, политические проблемы, здоровье, все такое. Бог сверхъестественным образом мог решить там, если бы они пришли с искренними сердцами. И вот смотрите, что это, понятно, что Бог обитает везде, Бог на небе, да? Но вот было вот это место, Иерусалимский храм, и слава Господня туда спустилась. Это было как лестница в небо, это было как духовная дверь, это было, вот, как говоря современным языком, такой портал духовный, где можно было выйти на Бога, где можно было связаться с сверхъестественной вот этой силой. Вот что из себя как бы представлял храм. Потому что Бог, он, конечно, на небе живет, да. Никакой храм его не вместит. Вот был вот этот вот портал, и израильтяне, они были благословенны этим. А потом слава Господня ушла, да. И когда мы размышляем об этом, мы думаем, как здорово, если бы действительно было бы такое место сейчас, на земле. Есть очень многих людей, типа духовных учителей, которые вам скажут, если вы ко мне придете, я там вам, у меня есть связь с небом, там, я там вам принесу благословение, там, здоровье, там, связь чуть ли не с умершим, там, или что. Есть очень много всяких, но это все ложь. Было единственное место, да, тогда, портал туда, на небеса, и все. Очень много было и тогда идолов, и много людей обещали просвещение, благословение, но на самом деле только Бог мог. Да? И Навуходоносор в свое время тоже это понял, что Бог над всем стоит, Бог над всем стоит, над всеми богами. Господь много, богов много в этом мире, но есть единственный Бог, да, есть единственная дверь, да. И вот как здорово, что она была тогда, как здорово, чтобы сейчас она была, да. И мы в Новом Завете, конечно, знаем, что духовная дверь сейчас тоже есть. Этот портал есть. Кто хочет, тот найдет этот портал. Кто хочет, найдет доступ. Это окошечко, эту дверь сверхъестественную, туда, на небеса, к Богу. Это Иисус Христос. Аминь. Это Иисус Христос. Дверь, да, овцам. Слава Богу. Это духовная дверь, но это дверь. Человек, ему не нужно жить без надежды. Ему надо взыскать, но это Бог оставил дверь. Бог оставил то, к чему человек может прийти и по милости Божией получить помощь. Это Иисус Христос. Он сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. К Отцу можно прийти только через Иисуса Христа. Вот эта вот духовная дверь, она сейчас тоже есть. Мы можем смотреть иногда на израильтян, слава Господня на них сошла. Какое благословение. Но мы гораздо больше в Новом Завете благословлены. Мы верующие. И Бог что-то лучшее приготовил для каждого искренне ищущего, да, Бога. Вот эта вот дверь Иисус Христос, она есть. Когда я читаю Ветхий Завет, я думаю, как здорово, что это такое было. Да? Но Дух Святой нам напоминает, у тебя это есть. У тебя это есть. Это потрясающе. Они там молились, да? И молитвы их были бы услышаны. И Иоанна 16 глава, просто давайте напомним. У нас есть тоже это благословение. Быть услышанным Богом, святым Богом. Вы никогда не задумывались, а вообще, почему святой Бог должен меня слушать? Никогда не задумывались? Если задумывались, это хорошо, это нормально, что грешный человек так задумывается. Если грешный человек задумывается, что святой Бог должен вообще его слушать, это нормально. Это нормальное смирение. Тот, кто думает, что Бог должен меня слушать, Бог должен мне отвечать, Бог должен меня благословить, вот тут проблема, это гордость. Вот. Но имея смирение, мы также имеем знания истины, мы также имеем обетование. И Бог нам, Иисус нам говорит от имени Бога, 16 глава, да, Иоанна, с 23 по 24. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца, во имя Мое даст вам. Да не, вы ничего не просили во имя Отца Моего, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Да не, вы ничего не просили, просите и получите». Просите и получите. Вот это место было, когда там, ну, в Ветхом Завете, куда израильтяне бежали, и они были уверены, там Бог их услышит. Да? И мы, приходя к Иисусу, должны иметь особенную уверенность. Приходя к Богу во имя Иисуса Христа, мы будем услышаны. По воле Божьей, конечно, если мы молимся, мы будем услышаны. Должно быть очень большой поддержкой для нас. У нас это есть место, где Бог восстановит там, где все безнадежно. Восстановит там, где, кажется, уже никакой жизни нету. Восстановит там, где все разрушено по нашей же глупости. У нас есть это место во Христе. 41 по 43 стих, в Третье Царство возвращайтесь. «Если иноплеменник, который не от твоего рода Израиля придет, не от твоего народа Израиля придет из земли далекой ради имени твоего, ибо они услышат о твоем имени великим, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой, Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил». Мы не должны забывать, что Бог так благословил израильтян, сделал их избранными, дал им закон и все такое. Бог не забыл, они должны были быть свидетелем для других языческих народов, которые потемнели в своем разуме, поклонялись всякой ерунде, а не истинному Богу. Этот храм, это святое житие вот этих вот избранных народов должно быть свидетелем. Бог не забыл про другие нации. Он хотел, чтобы другие пришли, и они бы тоже были бы услышаны. Они бы тоже были бы услышаны. Соломон не забыл это, он молится об этом. Бог нас благословляет, Бог нам дает многие благословения, слышит наши молитвы, но люди должны вокруг посмотреть, и должно, наша жизнь их должна привлечь. И они захотят узнать, что у тебя там за дверь, что у тебя такой за источник в жизни. Они должно их это привлечь, чтобы они тоже обратились к Богу. То есть мы свидетели, конечно. 44 по 45. «Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, который ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к народу, который ты избрал, и храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошения их, и сделай, что потребно для них». Место победы это было. Люди понимали, что это не копьем, мечом, но духом они одержат эту победу. И они могли прийти, и они приходили перед каким-то сражением, и вопрошали, кланялись Богу, прославляли его и просили о победе. И Бог отвечал на эти молитвы. Нам нужны победы, нам нужны, мы сталкиваемся тоже с великанами в нашей жизни. Глупо будет своими силами пытаться их побороть. Приходить надо к Богу, приходить к этой двери, приходить к Иисусу и получать это благословение, не на свои силы надеяться. 46 по 51 стих. «Когда они согрешат пред тобой, ибо нет человека, который не грешил бы», аминь, нет человека, который не грешил бы. Все вы грешники, и я тоже. Аминь. Я серьезно. «И ты прогневляешься, прогневаешься на них, простите, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей, и в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты избрал, и храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего и молитвы прошения их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобой, и все поступки его, которые он сделал пред тобой, и возбуди сострадание к ним, и пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они твой народ и твое дело, которое ты вывел из Египта, из железной печи». Когда они согрешат, в плен попадут, разруха у них будет, порабощены они будут, и они войдут в себя. Они, люди, народ поймет, почему это произошло. Мы иногда не понимаем, почему вещи происходят с нами, пока мы не вляпаемся, пока на нас жизнь не надавит. Мы так устроены. Да? Мы приходим в себя, мы понимаем. Мы каемся, мы обращаемся, и в результате мы получаем благословение. Мы можем, когда мы осознаем свою ошибку, прийти, покаяться от всего сердца, и мы можем быть уверены, что Бог восстановит нас. Даже там, представляете, в плен увели людей. Да? Как их вернуть в плен? Их увели там за 1000 километров. Как? Весь Израиль был вообще разрушен. Там было буквально там несколько этих самых израильтян. Тут вообще язычников туда поселили. Да? Как это все сделать? Это чисто вот так вот по-светски подумать, это грандиозные проблемы. Вон крымские татары, какие проблемы там? Сколько вот этих проблем и все такое. Когда люди возвращаются, сразу же конфликт начинается. Да? Вот. Но Бог это сделал. Да? Израиль был, можно сказать, пустыней. Вот израильтяне там сейчас живут. Это чудесно, это Бог может это делать. И просто надо иметь эту веру. Мое дело покаяние и вера. Остальное Бог все сделает. Вместо того, чтобы опускать руки, лучше покаяться и верить, что Бог силен восстановить, и Он восстановит. Вот здесь это обетование. Прийти в себя, да, вот как блудный сын, вернуться к Отцу, помолиться с верою, и Бог услышит. Бог, всемогущий Бог. Это здорово. Даниил. Они вот все в плену были. И Даниил, он молился, открывал окно, молился в сторону храма, там, из Вавилона он молился, да. Один человек там, да. Не побоялся даже, что его там в яму ко львам бросят. И Бог услышал его молитву. Бог ответил, да, и его молитву, и молитву других. И они вернулись. 70 лет их там не было, но они вернулись. Израильтяне вернулись в землю обетованную. Это потрясающе. Это вот эта поддержка нам молиться, что молитва может сделать. Много вещей может изменить. С 52 по 53. «Да будут очи твои отверсты на молитву раба твоего, на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли. И как ты изрек через Моисея раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи». Да будут очи твои отверсты, да, на молитву. И вот это было особенное место, где Бог особенно был внимателен к молитвам. И сейчас у нас в Новом Завете есть духовное место, когда мы приходим к Богу во имя Иисуса Христа. Здесь, в церкви, когда мы приходим во имя Иисуса Христа, это особое место, где Бог особенно слушает наши молитвы. Конечно, мы можем по отдельности молиться, да, но вот эта церковь, это духовное место, да, это тело Христово, да, это тайна, но это так. Мы молимся, собираемся, молимся во имя Иисуса Христа. И Бог очень внимателен к нашим молитвам. Тем более в Новом Завете мы должны это понимать. Дальше с 54 по 61 стих. «Когда Соломон произнес все сии моления и прошения Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки уже были распростерты к небу, и стоя, благословил все собрания израильтян громким голосом, говоря: „Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь, Бог наш, как был он с отцами нашими, и да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям его и соблюдали заповеди его и уставы его, и законы его, которые он заповедовал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился перед Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, дабы он делал, что потребно для народа своего, и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день. Чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по устам Его, соблюдать заповеди Его, как ныне». Все просто. Повинуйся Господу, и Бог будет благословлять. Все просто. Но мы знаем из истории Израиля, они очень быстро уклонились от Бога, и Бог долго терпел, в конце концов все, храм был разрушен. И, братья и сестры, мы должны понимать простоту духовную. Есть две вещи, которые разделяют нас с Богом. Две вещи. Неверие и грех. Грех и неверие. Когда у вас проблемы с отношениями с Богом, вот ищите в двух вещах это. Или грех, или неверие. Это не очень сложно. Это не очень сложно. По Ветхому Завету мы видим, Это не очень сложно было. Грех или неверие. Вот эти вот духовные проблемы, от которых начинаются все болячки. Если нет греха, значит, я не доверяю Богу. Если я там верю, молюсь и все, а Бог не отвечает, может быть, что-то не так в моем сердце. Вот. Это не очень сложно должно быть. 62 по 64. Царь и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так освятил храм Господу царь и все сыны Израилевы. И в тот же день освятил царь среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там всесожжение, хлебное приношение и вознеся тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебное приношение и тука мирных жертв. Все освящается через пролитие крови. Ветхий Завет закон нам говорит. И в Новом Завете то же самое говорится, что без крови Христа нету доступа, нету благословения, нету отвеченной молитвы. Там в храме освящались даже предметы. Не просто грешник освящался кровью, предметы. Почему? Потому что когда человек подходил, касался этих предметов, эти предметы становились как бы нечистыми в глазах Бога. Их надо было очистить. Это говорит о том, насколько... плохое влияние человека, грешного человека, насколько грех этот, его распространяется и все портит вокруг. И эти вещи даже надо было очистить. Храм построили, но его строили люди, поэтому нужно было вот это вот очищение. Это говорит о том, что как важна вот эта кровь в Новом Завете, кровь Иисуса Христа. Без нее, ну никак мы, никак. Ну давайте, наберитесь терпения, заканчиваю. 65-66 стих. «И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшее от входа в Емав до реки Египетской пред Господом, Богом нашим, 7 дней, и еще 7 дней, 14 дней. 8-й день Соломон отпустил народ и благословил царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю». Они радовались, потому что у них был действительно вот этот духовный подъем, они радовались, как чудно, сверхъестественно, Бог сделал такое великое. Они чувствовали себя недостойными, но и чувствовали в то же время Божью любовь. Были благодарны. Откройте со мной Евреи 10 глава. Вот у израильтян был храм вот этот. И мы лучше будем понимать послание евреям, ну, понимая как бы храм, Ветхий Завет. 10 глава, с 19 по 23 стих. Уже к нам, верующим, вот сейчас к нам, в 2014 году этот призыв. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над домом Божьим, да, приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести, а мы в тела водой чистую. Будем держаться исповедания, упования неклонно, ибо верен обещавший». Есть место сейчас, это духовное место, это сейчас мы поклоняемся в Новом Завете в Духе и в Истине. Это место, оно не привязано географически. Это место там, где церковь собирается во имя Иисуса Христа. Иисус сказал, двое или трое собрались, согласились во имя Мое, и Я там среди них. Молитва будет отвечена. Когда мы собираемся в церкви, даже небольшой, во имя Иисуса Христа, вот это есть то место, вот это есть тот духовный храм Нового Завета, где слава Божия обитает. Понимаем мы, что мы здесь происходим? Понимаем мы ценность церкви, то, что мы часть этой церкви? Мы становимся, вот, приходим в этот храм, где вот эта великая слава Божия, которую мы читали, описано в Иезекииле. Иметь полную веру, Бог нас призывает. С полной верой, что кровь Христа очищает, что Бог силен, да, что только через Иисуса Христа мы можем получить помощь и все. Искреннее сердце должно быть, потому что люди поняли, кровь Христа, Бог прощает, Бог поможет мне, да. Люди поняли, кровь Христа, хорошо, четко. Но должно быть искреннее сердце, да. Не должно быть фарисейства. Нельзя считать, что благочестие, оно как для прибытка, то есть для материального. То есть я буду благочестивый, я буду это, молиться буду, Бог меня благословит материально. Это не совсем искренне, это неправильно. Надо освободиться от этого. И вот в заключение, Все, что нужно человеку, это вот эта вот дверь, это связь с небесами, связь с Богом. И вот в Ветхом Завете она была установлена, да. Ну а теперь в Новом Завете лучшее обетование, лучший доступ, да. И говорится, имея дерзновение, да приступаем. Имея дерзновение, то есть у нас есть смелость. Ангелы нам говорят, иди. Иисус нам говорит, иди. Дух Святой говорит, иди. Не стой там. Не стой в сомнениях, что Бог тебя не любит. Не стой в сомнениях, что кровь Христа тебя не омыла. Ты можешь идти, просить и получить помощь. Ты можешь изменить свою ситуацию, ты даже можешь изменить мир вокруг себя. Имей дерзновение, входи. Одна из проблем нас, то, что мы не верим, что Бог нас услышит. Мы не верим, что нам кажется, вот тот человек, там, Чак Смит или вот Билли Грэм, вот у него там доступ был, да. А мы чувствуем себя, ну вот что-то не хватает у меня, да. И вот тут очень важна вера. И вот послание евреям, и вот кровь Христа, что она нам дает? Она дает нам дерзновение, уверенность, входить в святое святых, к самому сердцу Богу приходить, пользоваться вот этим порталом, этим новым путем живым, да, и получать помощь и благодать. Пользоваться. Не жить по закону, жить вот этой благодатью, входить в святое святых. Там, в Ветхом Завете, они не могли ходить в святое святых. Там священники были посредники. А теперь человек может во имя Иисуса Христа иметь связь с Богом. Это немало. Люди, вот люди снимают фильмы, там, я вам говорю, платят много денег, чтобы связаться с небесами, чтобы получить помощь. Но вот эта истинная помощь, она прийти к Богу через Иисуса Христа. И у нас есть вот эта дверь, Иисус наша дверь. Мы не в комнате, где нет никаких дверей, мы не в тупике. А иногда в этом мире кажется, что все, надежды нет. У нас есть Иисус Христос. И люди радовались там. И мы должны радоваться. Можно ничего не иметь в жизни, много чего потерять, да. Ваши иви могут обесславить, да, наклеветать. Вы можете потерять материально, вы можете потерять родственников, как Иов, да, и все. Но только бы вот эта дверь осталась. Все остальное поправимо. И у нас это есть дверь. И вот об этом Павел говорит, радуйтесь о Господе, радуйтесь о Господе. Аминь.